они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Как всегда по пятницам, журналист-американист Рафаэль Ардуханян здесь с нами. Здравствуйте, Рафаэль.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Говорить весь час будем про Соединенные Штаты Америки. Начнем с того, что сообщение, которое пришло буквально 20 минут назад, посольство США в Москве с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы. Это не коснется дип-поездок. Штат сотрудников дипмиссии сократится на 75%. Американцам самим, которые находятся в Российской Федерации, рекомендовано покинуть страну до 15 июня, если их российская виза истекает, сообщается на сайте посольства. Но это надолго?
Ну, судя по всему, да, это теперь надолго, потому что сам процесс того, вот как, так сказать, ограничилась сейчас и деятельность посольства и в Америке, соответственно, нашего посольства и американского посольства здесь, даже по процедуре своей это все занимает несколько месяцев. А потом, если даже на какой-то момент захотят восстановить, это будет, как всегда, как вы знаете, это будет гораздо всегда сложнее дольше восстанавливать и дольше. Процедура это будет очень-очень длительно. И как всегда, ну, вот видите, паны у нас дерутся, а чубы мы знаем, у кого трещат. Это, конечно же, теперь снизит и деловую активность. А я вот столкнулся с тем, что уже учебные программы, которые были, они сейчас все уже фактически уже дезавуированы, уже их нет.
Которые были, что, обмен вы имеете в виду?
Да, я имею в виду обмен, я имею в виду учебу. Ну, представьте себе, студенты приезжают, допустим, сейчас сюда, у них там виза, может, она уже заканчивается или не заканчивается, а учебный процесс начинается, учеба уже оплачена, они не смогут выехать.
То есть нельзя говорить о том, что вот, помните, как мы тоже с вами рассуждали, что одно дело снижать уровень политического взаимодействия, но поддерживать там по научной, по культурной линии, а не получается.
Нет, вы знаете, что здесь не получается? Это может получиться, здесь вопрос не в этом. Никто же, допустим, нас не заставляет принимать такие же меры против американских граждан. Я, например, считаю, что вот в ответ на такие действия мы там должны просто сделать просто автоматическую выдачу виз. Просто автоматически. Вот любой человек, если он здоров и он не представляет опасность, он должен получать нашу визу и приезжать сюда. Я, кстати, думаю, это будет очень хороший пример для самих американцев. И дать
то
им
есть
понять.
Асимметричный ответ.
Асимметричный ответ, но именно, я еще раз, мы не должны наказывать простых людей, мы не должны наказывать народа. То, что там дипломатически, это понятно, что это война, она будет идти, есть свои правила. Это правильно говорит и наш министр иностранных дел, это все понятно. Но я считаю, что вот ограничивать этот доступ ни в коем случае нельзя. Если мы пойдем по этому пути, если мы будем, закроем двери, что называется, к нам, в Россию, для американцев простых, а я еще раз хочу повторить, я же, вы помните, я неоднократно говорил, это две большие разницы, истеблишмент и люди. У нас очень много связей. По самым разнообразным. Во-первых, есть церковные связи. Допустим, мои очень близкие, мои друзья, они прихожане американской русской православной церкви, карпаторосы, они постоянно сюда приезжали и приезжают. Во-первых, они приезжают сюда как паломники. Они приезжают сюда для того, чтобы купить некоторую, так сказать, допустим, принадлежность для церкви. То есть у них постоянный контакт, связь с нами здесь и на человеческом уровне. Вот я только один аспект вам этот показываю. Поэтому вот я еще раз хочу повторить, мы не должны уподобляться этому. Там автоматически выдавать визы, наоборот, открывать, не надо никаких условий, не надо никакой обработки как таковой. Если человек не в криминальном списке нашем, если он не в криминальном списке Интерпола, если человек здоров и не представляет опасность, давайте визы, хоть всей семьей, хоть кому угодно, пускай приезжают.
Но Денис говорит, главная суть, что они заявили, что это из-за политики России.
Ну, я надеюсь, уважаемый Денис не ожидал, что они скажут, да, вы знаете, мы виноваты, мы тут напортачили, простите нас, и вот мы теперь, так сказать, страдаем.
Я, честно говоря, просто когда, каждый день вижу вот эти сообщения, там, параллельно процессы наблюдаем, которые происходят в странах Восточной Европы, уже сложно сориентироваться, а что тому стало причиной? То есть настолько этот клубок уже запутанный, что по факту действительно сложно. А сейчас-то что? Вот заместителю посла США в России вручили ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства персона нон грата. Они должны покинуть Россию до 22 мая. Это официальное заявление МИДа нашего от вчерашнего дня.
Вы знаете, истоки искать здесь бесполезно сейчас. Вот здесь не имеет значения, знаете, как ни странно, объективно. Ее еще нет, объективного анализа, оценки какой-то. Субъективная оценка из того, что мы знаем сейчас, вот это же очень важно. Из того, что, вот, допустим, знаю я постоянно этим интересуюсь, у меня никаких сомнений не вызывает, что это американская сторона спровоцировала. Я понимаю, почему это происходит. Если мы с вами уйдем, как говорится, к истокам этой проблемы, мы поймем, что сейчас Америка, бесится немножко она, понимаете, не хочет она отдавать бразды правления, это же так понятно, уходит, понимаете, в Америке, в английском языке есть такое выражение «new kid in the block». Это когда появляется, новый парнишка на районе, который круче, чем все остальные. И вот на него сейчас все смотрят, и вот бывший там тоже как-то, знаете, король пасует. Вот сейчас вот происходит такая, подвинули мы немножко. Мы не убрали Америку, это по-прежнему великая держава. Но ее немножечко подвинули, Китай и Россия. Но не может она это стерпеть.
В этом контексте, кстати, еще обращу ваше внимание на... Так, сейчас, секунду. Найду это сообщение, которое мне попадалось. Вот, премьер Кубы поблагодарил... премьер-министр Кубы Мануэль Морейра Крус поблагодарил страны Евразийского экономического союза за последовательное осуждение экономической блокады его государства со стороны США, пользуясь случаем, чтобы вновь выразить нашу признательность вашим странам за неизменную поддержку в осуждении блокады, введенной США против моей страны, сказал Крус. Пару-тройку лет назад, правда, была какая-то надежда якобы на разморозку отношений американо-кубинских, но потом все-таки все вернулось на круги своя, но в данном случае, с одной стороны, дипломатический кризис, а с другой стороны, варианты ответов. Вот с вашей точки зрения, вы человек опытный, эксперт, стоит ли ожидать какого-то асимметричного ответа через актуализацию сотрудничества, например, России и Кубы?
Конечно, я думаю, что и с Мексикой надо, с Канадой вопрос открытый, но нам, безусловно, надо интенсифицировать наши контакты с соседями Америки, тем более это традиционно, это и Мексика, это и Никарагуа, у нас там очень много друзей в Центральной Америке, особенно вот сейчас. И на Кубе, я вообще считаю, что вот санкции, которые Америка сейчас имплементировала, и, как она продолжает, это постоянно был процесс, там на секундочку какую-то прервали при Обаме, и потом это опять все началось. Колоссальное лобби кубинское, колоссальное лобби. Оно, во-первых, оно достаточно, вот Тед Круз, допустим, Руби, это же все выходцы как раз из кубинского лобби, да. Поэтому, конечно же, они не дают продохнуть. Это постоянно был прессинг в отношении Кубы, всегда. И там противоречия, конечно, огромные. Но то, что Америка делает в отношении Кубы, это просто бессовестно. Потому что, хорошо, с нами они бодаются. Ладно, мы все-таки еще как-то можем, на это. Но Кубу, понимаете, и причем я, если кто был на Кубе, вы знаете, это настолько позитивные люди, настолько добрые, открытые. Они живут, очень бедно. Но они ни на одну секунду, как говорится, не жалеют о том, насколько я разговаривал. Они с гордостью всегда говорят: Куба. Кубанизма, это термин такой, это находчивость предпринимательская, такая смекалка кубинца. Они показывают, как они делают, допустим, детали для старых американских автомобилей. Америка же их не поставляет.
Они отсюда вывозят. Я помню, что год назад,
когда была на Кубе, как раз... Они сами умеют делать уже. Я видел фабрику по изготовлению тормозных колодок для Кадиллака, там, сям-ням-нямского какого-то года. Эти ребята настолько изобретательны вот в этом плане. И самое главное, что они не унывают. Это у них, кстати, и по продолжительности жизни потрясающие результаты. Они в лидерах, по-моему, в первой пятерке.
Они по медицине.
По медицине, а самое главное, по индексу радости. Вот это. У них, понимаете, люди радуются даже вот таким мелочам. Да, хотя у них там нет этих, так сказать, каких-то шикарных майбахов там или еще кого-то, но тем не менее.
Да, но здесь просто возникает вопрос как раз по асимметричности ответов, потому что так или иначе, кризис, возможно, мы можем предположить, что он будет долгий, да. Дипломатический кризис. Как его решать тоже пока вариантов нету, потому что ощущение, что усугубление вот этого кризиса происходит вследствие того, что странам просто нечего обсуждать, несмотря на то, что ведутся активные дискуссии, даже подготовки по там, возможным переговорам.
Например, пусть вот, Евгений, вы сейчас сами, как говорится, ответили, потому что политической повестки у нас нет. Вот давайте мы точку здесь поставим. Если у кого-то есть иллюзия, что мы там якобы по вопросам защиты окружающей среды или, допустим, ограничения там каких-то вооружений, мы можем контактировать, это абсолютно ложный посыл. Нет у нас этого. Америка не готова обсуждать эти вещи. Почему? Потому что любой аспект деятельности, абсолютно любой, он политизируется. Посмотрите послание, которое вот сейчас было сенатору Байден. Конгрессу Байдена, да. Но это же, понимаете, почему? Я сейчас, знаете, на чем поймал? Я много, ну, вот с Клинтона, это я там вживую фактически это все видел, вот, и до этого смотрел послание там еще с времен Рейгана, допустим. Ага. Разные были послания, разная проблематика была, разные страны даже были. Но вы знаете, никогда еще послание президента после 100 дней, оно не было скучно.
А, ну, а что вам показалось скучным конкретно?
Все. Вы понимаете, в чем дело? Я не помню такого случая, чтобы там сенаторы просто засыпали. Помните, там показали Теда Круза, который спал там?
Может быть. Люди пожилые уже, понимаете.
Не, ну Тед Круз у нас еще огурчик. Вопрос в другом. Вопрос дело в том, что это было выступление ни о чем. Ни о чем. Я уже не говорю вообще вот о лексиконе этих людей, да, Америка готова взлету полетать. Это, конечно, те, кто писали спич господину Байдену, я не знаю, они, наверное, с какого курса их выгнали английского языка. Вот, потому что такие вот фразы, которые они употребляли, там, это потому что здесь двусмыслица. Америка готова к взлету, имеется в виду, Америка готова ширнуться, уколоться и полетать уже в другом смысле.
Это если сленг.
Сленг, да, конечно.
На сленг переходить.
Но, кстати, судя по всему, аудитория, которая поддерживала Байдена, она как раз именно вот этот язык больше понимает, сленговый, чем литературный.
Я обратила внимание, что пишет немецкая пресса, например. По поводу речи Джо Байдена, высокопарный тон, высокомерие и отрыв от реальности.
Абсолютно.
В данном случае что можно трактовать как некий отрыв от реальности?
Вы знаете, отрыв от реальности я просто вот могу прочитать, потому что в контексте того, что мы слышим, ну, я не говорю сейчас оппозиционные, там, допустим, немногочисленные СМИ, которые еще остались, даже сами американцы когда, значит, ну, мы с вами знаем, что происходит в Америке, да, я убежден, что наши радиослушатели, даже которые особо не интересовались, но они, как говорится, фоном, они понимают, что происходит в Америке, они знают, что было на мексиканской границе, они знают, что происходит в городах, они знают, что Америка это лидеры по заражениям, по коронавирусу, там, ну, это все, да, и вот после всего этого американский президент Джо Байден говорит, Америка на подъеме, она выбирает надежду, не страх, а истину, не ложь, а свет и не тьму.
Ну, а что должен говорить президент государства?
Президент государства должен был говорить, знаете, вот я вспоминаю обращение, ну, хорошо, Рузвельта давайте уберем, да, но давайте вот мы возьмем обращение Рейгана, да, обращение, допустим, Буша-старшего, да.
Так.
Это не самые худшие времена были, но эти люди говорили, что у нас есть проблемы. Мы их будем решать. Мы понимаем это. Америка, не сомневайтесь. Как они говорили, I'm on top of this. Я позабочусь, я вижу это все, и я буду решать эти проблемы, я буду о них говорить. А это лунатик, понимаете? Ну, человек, который, ну, послушай, ну, о чем ты говоришь вообще? О чем? Я уже не говорю о том, что неожиданно, что я увидел в его речи, но это вообще-то, знаете, плагиат.
Какой?
Он вдруг неожиданно у нас проснулся и сказал «Buy American», покупайте американское. На американские доллары надо покупать. У кого я это слышал? Совсем недавно какой-то президент...
У Дональда Трампа вы это слышали.
Ну так вот зачем это лицемерие? Ребята, вы идете по тому же пути. Вы делаете то, что пытался сделать в свое время Трамп. Вы сейчас говорите то, за что вы уничтожили политически. Почти уничтожили. Ну, и вот посмотрите, опять лицемерие.
Американский прием. С одной стороны... там в речи он не упоминает, что те суммы, которые, значит, на которые включали печатный станок, не упоминается. Это делается параллельно. А с другой стороны, если как бы какие-то поступки совершаются, ну а что тогда человек должен в своей, по сути, в своей вот этой вот говорить речи, тем более, что 100 дней, а 100 дней для президента США это довольно мало, разве нет? Там же одного срока, в принципе, мало. Там все рассчитывают на второй, когда можно вот полноценно развернуться.
Вы знаете, вот мы не задавали себе вопрос, а почему обращение вот к законодательной, к исполнительной власти, да, к Конгрессу, почему именно после 100 дней? Это же традиция. Вот почему они именно вот этот срок выбрали, да? Я не думаю, что это не потому, что там 100 дней Наполеона, да, или еще что-то. Вот. Это определенная причина, и причина достаточно веская, потому что 100 дней Америка ждет стратегический план развития. Куда мы идем? Вот на это. Mm-hmm. Он не должен был еще сказать, что он решил что-то. Нет, мы это наивно ожидать. Конечно же, у человека нужен весь срок, чтобы это сделать. Mm-hmm. Но за 100 дней, хотя, конечно, он и до этого еще должен, но сейчас вот ты уже президент. И причем тебе никто не мешает, как это было с Трампом. Но сформулируй, куда ты хочешь вести Америку, как ты хочешь решать.
Кризис образа будущего, мы с вами об этом тоже говорили.
Кризис. Кризиса не должно быть. Кризиса быть не должно. Кризис вообще это достаточно абстрактная ситуация, потому что все может быть в кризисе, но если ты лидер нации, ты не имеешь права на кризис. А мы с вами, кстати, знаем, что тупиков не бывает, они в головах обычно. Вот как раз сейчас вот вся эта администрация, она как раз вот и представляет собой такую тупиковую какую-то ветвь.
Смотрите, вы приводили в пример, как говорил Буш, там мы справимся и так далее, там это еще было в контексте 11 сентября, но... Здесь важно понять, возможно, очень много противоречий, которые сложились внутри Соединенных Штатов, и возник некий диссонанс. Нужно предлагать какие-то великие идеи, но проблема в том, что есть вопросы, нерешенные внутри. А без этого нельзя предлагать какой-то образ будущего, причем настроенный навне. Разве не так?
Евгений, нет. Частично я с вами соглашусь, но в принципе нет. Потому что, как это ни странно и не парадоксально, именно стратегические глобальные задачи иногда помогают решить внутренние. Я, кстати, хочу сказать, что это в полной мере относится к нашей стране. Потому что я соотношу это безусловно. Вот сейчас мы только-только начинаем формулировать вопрос инвестиций, инфраструктуры и прочее, прочее, прочее. Как это ни странно и не парадоксально, наш международный статус сейчас позволяет нам обратиться к нашей внутренней, обратиться лицом, повернуться к нашим внутренним проблемам и попытаться их решать сейчас здесь. Потому что без международного статуса, который мы завоевали, а мы его завоевали, безусловно, как я это сказал несколько минут назад, мы немножко подвинули все-таки гегемона в этом плане, по крайней мере. Конечно, не экономически здесь, никаких шапкозакидательств. Но мы выбили себе право решать наши внутренние проблемы самостоятельно, потому что периметр, он защищен сейчас. Мы это прекрасно понимаем.
Зеленоградец говорит, хорошо, а чем, в чем мы подвинули США? Что конкретно мы предложили миру? Космос и тот потеряли, рынок США растет, наш падает.
Космос мы не потеряли, хотя проблем огромное количество, и меня тоже не устраивает то, каким образом там это происходит. Подвинули США, значит, я еще раз обозначу 4 основополагающих принципа, которые, собственно говоря, позволяют любой нации, любому группе стран доминировать в современном мире. Первое – это экономика. Второе – это вооружение. Угу. Третье – это информационное пространство. Вот.
Так.
Как таковое, да. И четвертое, значит, информационное пространство и, то есть, медийная, как говорится, да, вот индустрия как таковая, то, что у нас сейчас есть, и финансы. Вот 4 основополагающих фактора. Значит, 20 лет тому назад по всем 4 позициям Америка доминировала абсолютно единолично. Никто даже и не пытался бросить вызов. Давайте мы сейчас с вами посмотрим, что происходит. Экономика. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что по оценке разных экспертов, экономика Китая, она уже даже эффективнее и больше. По крайней мере, по паритету это уж точно, но уже и в абсолютных каких-то... Ну, давайте так, сопоставимо. Я не хочу сейчас здесь таким, знаете, так сказать...
Ну, Китай, да, мы же про нас рассуждаем.
Нет, а здесь вопрос не в этом. Дело в том, что сдвижение здесь происходит. Вооружение. По признанию многих специалистов, сейчас мы обладаем такими образцами оружия, которые американцам даже и не снились. И я еще раз хочу повторить, по оценке американских экспертов, я сейчас ссылаюсь, и National Interest, вот, и политик, вот они все говорят, что особенно в области кибероружия Америка по разным оценкам отстает от 15 до 20 лет. Остается у нас финансы, которые пока еще под контролем, но мы с вами знаем, что доллар смещается уже тоже постепенно. И информационные платформы, информационные средства массовой информации, они, безусловно, пока еще за Америкой. Но экономика и вооружение, это уже подвинуто, это уже не американское. Здесь сейчас не важно, конечно, мы в экономике не конкурируем. Но в альянсе с Китаем, который Америка делает все для того, чтобы он состоялся в полном объеме, это сейчас уже совершенно конкретное противостояние.
В альянсе с Китаем, в смысле, что у России?
Россия, да, Россия с Китаем в альянсе против этого. Тот самый кошмар, мы с вами говорили об этом, да. То, что сейчас бедный Генри Киссинджер в конце своей жизни хватается за голову и, так сказать, проклинает по абсолютно все и вся, во всех интервью говорит то, на что я положил свою жизнь, чтобы развести Советский Союз и Китай маоистский. Я приложил все, и ему это удалось. Сейчас это все, как говорится, рухнуло. Вот вы можете себе представить, человек, так сказать, строил дом, и он в конце жизни, уже человеку под 100 лет, и он видит, что все это разрушено. Кем? Вот этим неолиберальным, как говорится, ну, шпаной иначе не назовешь, потому что эти люди, ну, это правда, потому что столько сделать вреда для самой Америки, это надо вообще постараться.
А вот интересно, как раз в контексте американской выступления Байдена, вспомнить заявление Сергея Лаврова, который говорил, что насаждение либеральных ценностей угрожает российскому генетическому коду. Вот здесь очень важно понять, не получается ли, что термин либерализм сам по себе у нас здесь извратился настолько, что сейчас это исключительно там, ну, он носит негативную коннотацию. Хотя, по сути, если обратить внимание, открыть Википедию, что такое либерализм, там совершенно миролюбивые какие-то вещи, и, в общем-то, это присуще любому генетическому коду. Там про права человека, право на жизнь и так далее.
Вы знаете, дело в том, что вот с терминологией происходит в истории, есть случаи, когда происходят вот такие перевертыши, скажем так, да. Мы, казалось бы, изначально вроде бы думаем, что говорим об одном, но история нас, она как бы поправляет и расставляет. Да? Потому что в свое время некоторые, допустим, такие высказывания, как фашизм, допустим, они были в другой совершенно коннотации, да, потому что фашизм — это связка, да, вот это из Италии то, что пришло, это было, как говорится, связующее. Я уже не говорю сейчас там о символике, да, о свастике и прочее, да, но сейчас, в данный момент, политическая коннотация вот этого термина либерализм, а я еще помню, вспомните, допустим, по-моему, Островский на всякого мудреца довольно простоты, помните, там Городулин говорил, его обозвали, говорит, либералом, он ходил, гордился всем, как говорится, говорил, что его либералом назвали. Это мода была такая, понимаете, тогда, в царской, допустим, России, в царской, когда там были все еще и Австро-Венгрия, Германия, вот назвать себя либералом, это было как бы модно. И Островский, кстати, уже тогда, ну, смотрите, 150 с лишним лет, он высмеивает это.
Вот. Я поняла, да.
Да, поэтому так. Здесь, как говорится, понятно. Сейчас это, конечно, совершенно другое. Это уже действительно ругательское. Почему? Потому что люди, которые ассоциируют и ассоциировали себя с этим термином, они никакого отношения, во-первых, к либерализму не имеют. Потому что либерализм – это всегда было что? Либерализм – это была все-таки относительно государственная позиция, но с выделением и обращением внимания на личные свободы. Угу. Но там никогда в течение, там никогда не говорилось о том, что нужно, чтобы права человека, допустим, личные свободы доминировали. Или, допустим, они никогда не говорили, что ваша личная свобода, она, как говорится, беспредельна, и она не заканчивается нигде. И, кстати, я еще раз опять апеллирую, 19 век, вспомните, это был, так сказать, разговор Достоевского с Тургеневым, когда именно Достоевский тогда, ну, наверное, один из первых это понял, что свобода без совести, без Бога – это ничто. А вот современный либерализм, он именно это проповедует. Но это уже не либерализм, это анархия, а мы о ней тоже с вами говорили, что она себя представляет.
36-й говорит, не надо Байдена упрекать за скучное выступление, как сказал Конфуций, самый лучший правитель тот, которого не замечают. Или это не относится к Джо Байдену?
Я думаю, что когда Конфуций это говорил, да, он, по-моему, имел в виду совершенно-совершенно другое. Я думаю, что имеется в виду, что деяние, которое он делает, ну, по крайней мере, я, насколько помню, это вот заводи, читая Конфуция, он это имел в виду, а не то, чтобы его не замечать. Нет, лидер должен быть виден. Как говорил Чапаев, впереди на коне.
Так, 316-й говорит, и сейчас Соединенные Штаты все равно доминируют, с шапкозакидателями спорить, как с голубем в шахматы играть.
Я совершенно верно согласен с уважаемым радиослушателем. Пожалуйста, когда вы встретите где-то шапкозакидателя, не спорьте с ним, не нужно говорить, вы лучше слушайте нас, мы здесь серьезно анализируем и никого не закидываем.
Это программа «Револьвер», с нами журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Сейчас будет информационный выпуск, потом мы с вами продолжим, и уже звонки тоже ваши будем принимать и поговорим об обысках у Рудольфа Джулиани. Да. На Трампа наступают.
Да.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Рафаэлем Ардуханяном.
Добрый день.
Журналистом-американистом. Наши слушатели продолжают писать. Уж кто приложил наибольшие усилия для ухудшения американо-китайских отношений, так это как раз та самая трамповская шпана, разве нет?
Безусловно. Да, есть некоторая преемственность во всем этом. Но началось это, конечно, еще раньше, хотя Трамп, безусловно, он чемпионка по порче отношений с Китаем, причем на ровном месте абсолютно, да. Ну, а нам-то это, в принципе, же без разницы. Чума на оба их дома, пускай хотят портить, портят.
7373948, телефон прямого эфира, несколько ваших звонков готов принять, а потом как раз к теме Рудольфа Джулиани перейдем, и там тоже про Трампа есть о чем поговорить. Здрасте, слушаем вас, алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Рафаэль Александр.
Далее, Александр.
Вы рассказали, как ваш художник одноименец. Скажите, пожалуйста, я даже боюсь с вами о чем-то разговаривать, о чем-то спорить, чтобы было...
Так вы вопрос задайте.
А мне кажется, это все один проект, просто так все запутали.
Да.
Все запутали, потому что...
Потому что... Не понимаю, почему. 7373948, просто потому что запутали. Вот это к вопросу о том...
Слушай, неужели это уже... так страшно? Уже люди боятся даже со мной спорить.
Что... Я, честно говоря, удивлена.
Да, я такой же, как говорится, это либеральный такой.
В хорошем смысле этого слова.
В хорошем, да, смысле.
Считается, что Помпео был близок к корпорации Кохов. Если у вас знание о том, какую из элит представляет Блинкин, и как вы относитесь к тому, чтобы пригласить Блинкина в Москву? Апрель говорит, звоните,
Блинкина, Рафаэль. Блинкина, знаете, это как этот, в «Мастер и Маргарите». Вести себя прилично надо, тогда и пригласят. А?
Другое дело. 7373948, вас послушаем.
Пока здравствуйте. Пока не заслужил.
Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста. Сергей Алексеевич.
Вот, Рафаэль, история отношений Америки и сначала с СССР, а теперь с Россией свидетельствует, что центральная линия американцев на переговорах, она была всегда одна и та же. Это главенство американских интересов в ущерб интересам партнера. Позицию доминирования в мире, как вы правильно заметили, они менять не собираются.
Нет, да, совершенно верно.
В этом случае, как говорят, да вот надо добиваться учет наших интересов. Что значит добиваться?
Угу.
Весь вопрос, как, за счет чего, каков механизм отстаивания наших интересов. Ну, военная сила отпадает. Наша экономика-то вообще особенно не позволяет как-то поддавливать на американцев. Может быть, уже пора как-то публично, в рамках дозволено, если переговоры прошли, в тупик зашли, как-то объявлять, кто не хочет нормальных отношений.
Спасибо. Да, Сергей Алексеевич,
я
принято.
Думаю, что, да, Сергей Алексеевич, в целом, конечно, вот то, что вы сейчас отмечаете, это, скажем так, слабые места в нашей информационной политике. Я неоднократно об этом говорил, потому что мы, во-первых, мы совершенно не работаем с соседями Америки, мы совершенно не работаем с общественным мнением Америки. К глубокому сожалению, возьмите даже пример Украины или Белоруссии, мы почему-то все заостряем наше внимание на работе с элитами. Но мы прекрасно с вами понимаем, что элиты меняются, народы-то не меняются. И вот мы сейчас здесь, опять же, вот ошибка на Украине, ошибка Белоруссии и ошибка, допустим, в Америке, мы опять допускаем ту же самую ошибку. Потому что у нас нет вот инструмента работы именно вот с общественным мнением. Как ни странно, даже в Советском Союзе это было. В свое время была такая организация АПН, которая принадлежала из... Ну, по крайней мере, формально она была, не принадлежала государству, она работала от Союза журналистов СССР. Я еще помню прекрасно этих замечательных обозревателей, которые там работали, ездили по всему миру и рассказывали, встречались вот именно в университетах, везде. Вот у нас этого нету. Мы не общаемся, к сожалению, а отсюда и неэффективное влияние. Но это же нам никто не запрещал. Экономику мы сразу в 10 раз не увеличим. И доход на душу населения сразу не увеличим. Но перестроить нашу политику, вот информационную, мы же в состоянии. Посмотрите, Russia Today одна бьется. И посмотрите, как эффективно работают они. Одна, единственная. У нее бюджетов в 1000 раз меньше объединенных бюджетов там всех англоязычных СМИ. Но нам надо в этом направлении двигаться. Тогда нам и легче потом будет решать свои проблемы политические.
А, я полагаю, 165-й говорит, риторика чумана оба ваших дома к США и КНР неприменима. Это торговые гиганты. Если бы их влияние было на уровне Лаоса или Уганды, нет проблем. А так чума трясанет весь мир.
Ну, это и трясет, собственно говоря. Тут особо-то... Это совершенно ясно и понятно. Только единственное, что я, насколько понимаю, уважаемый радиослушатель считает, что это субъективный какой-то посыл. А это объективная реакция. Это то, что сейчас происходит, и усиливание противоречий. Это, понимаете, это же мы сейчас с вами уходим уже...
Тоже да, к вопросу доминирования и приемов в доминировании. Здравствуйте, слушаем вас.
Угу.
Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вадим.
Давайте.
Рафаэль, а вот если помечтать, да, вот это наша старая Америка, на которой мы все выросли, она гибнет. А если все эти извращенцы и загорелые ребята припрут наших окончательно к стенке, вот в Америке, то поедем спасать Америку?
Ой.
Я понял. Вы знаете, что мы спасать не поедем. Я так понимаю, загорелые ребята, вы имеете в виду
негров? Да, я так это, и не поняла.
Да. Ну, это оставим, как говорится, да, личное мнение нашего радиослушателя. Ехать никуда не будем. А вот те, кто там еще нормальный, более-менее остался, те, которые элементарные человеческие законы еще воспринимают, те, которые сторонники традиционных семей, традиционных ценностей, добро пожаловать, ребята. Я считаю, что мы должны свою иммиграционную политику в корне пересмотреть. Я, кстати, хочу сказать, что очень много людей сейчас из Европы, из Америки. Я недавно с интересом прочитал обращение австралийской семьи из Новосибирска. Просит, дайте гражданство, мы уже все, мы уже здесь. Дайте это. Вот мы должны в этом направлении работать. А ехать никуда не будем. Пускай все переедут сюда.
И что?
А там пускай остаются, как вот все остальные, которые, как говорится, да. А мы будем смотреть на них с космоса.
ФБР предупреждало бывшего адвоката Трампа о том, что он якобы стал целью операции Российской Федерации. Есть такое, так, сейчас скажу, даже Федеральное бюро расследований предупреждало в 2019 году Рудольфа Джулиани, да, и близкого сторонника экс-главы государства в Сенате и Конгресса Рона Джонсона, это республиканец, о том, что они якобы стали целью приписываемой России операции, направленной на вмешательство в президентские выборы. А потом еще мы читаем, что ФБР допросило бывшего еще депутата Украины по делу экс-адвоката Трампа Джулиани. И сам Джулиани подтвердил, что у него обыски были. О чем это?
Это вообще непонятно история. О чем. Вообще это, конечно...
Агент влияния, что ли, получается?
Наверное. Я, во-первых, хочу сказать, что кто такой Джулиани. Я помню Джулиани еще молодым, энергичным мэром Нью-Йорка. Но до этого он был генеральным прокурором Нью-Йорка. Это человек, который... пересажал всю мафию в Нью-Йорке. Вот знаменитое дело Джона Готти, это Рудольф Джулиани. При Рудольфе Джулиани дополнительно несколько тысяч полицейских. Это тогда единственный был период, когда говорили, что Нью-Йорк – это безопасный город. Это действительно была колоссальная работа проделана. Более того, Рудольф Джулиани, все его помнят по совершенно потрясающему шагу, который он сделал вот после трагедии 11 сентября 2001. Он тогда был как раз мэром, и он как раз тогда, собственно говоря, вот принял этот весь удар на себя. И когда приехали саудовские принцы, там некоторая делегация приехала, и один из них позволил себе неуважительно сказать, мол, Америка в какой-то степени заслужила, он просто на месте выгнал их всех и говорит, убирайтесь из Нью-Йорка, из моего города, я вас видеть, говорит, не хочу. Вот, он, за ним были другие. Поэтому вот сейчас такое пристальное внимание к нему со стороны ФБР, это, конечно же, ну, немножечко не камильфо, абсолютно. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что это абсолютно политизированные действия, направленные на то, чтобы выбить... Потому что все еще существует компромат по поводу сына Байдена и его деятельности там. И, судя по всему, Джулиани после своей поездки, он все-таки обладает определенным компроматом. Я не знаю, в какой форме он его собирается использовать, но то, что мы сейчас видим, это задел на 22-й и уж точно на 24-й год.
Чтобы Трамп не решил идти?
Да. Они хотят дискредитировать Трампа, уже вроде бы выпотрошили все, ну, понятно, но нет, ничего нет. Никому не приставал, никого не насиловал, на Россию не работал, значит, в Москве себя хорошо вел, вот, и так далее, и так далее. Сейчас они взялись за Джулиани, и я хочу сказать, что здесь очень один неприятный момент. Дело в том, что Джулиани, у него онкологическое заболевание. Он человек сейчас борется очень энергично, он борется с этим. Сейчас они его фактически добивают. Вот подобными вещами они его добивают. Это тоже, как говорится, не делает чести.
Сам Дональд Трамп назвал проявлением двойных стандартов обыски в квартире своего бывшего адвоката. Так, Fox Business, он об этом сказал. Руди Джулиани патриот, он столько всего делает, так любит эту страну, а они проводят обыск у него в квартире. Это двойные стандарты, с которыми, как мне кажется, никто никогда не сталкивался.
Абсолютно.
Но здесь просто интересно, это попытка давить на Трампа, это попытка давить на самого Джулиани, потому что у него у самого есть довольно высокий политический вес, или что это?
Нет, Джулиани не политический игрок.
Уже все.
Уже давно, были какие-то попытки, были какие-то вопросы. Я помню, что еще когда вот была схватка Боб Дойла, Билл Клинтон, когда вот Джордж Буш-младший как раз тогда вступал, как говорится, в эту битву, да, были разговоры, что Джулиани хотели бы видеть в кресле сенатора или конгрессмена. Вот, у него были такие, как говорится, амбиции, вот, но, опять же, болезнь не дала, потом у него был очень тяжелый развод, у него, значит, появилась новая жена, и ему, собственно говоря, не до этого было. И вообще, вот то, что он подключился сейчас к Дональду Трампу, вот сейчас стал бы его адвокатом официально, это тоже было достаточно неожиданно изначально, потому что человек, ну, вроде бы, он уже был такой, знаете, отыгранный с политической точки зрения. Он взялся за это, я думаю, что он взялся только потому что он все-таки человек принципиальный. Это не ангел, потому что то, что человек вытворял с нашими дипломатами, мы это тоже помним. Это было совершенно хамское поведение тогда нью-йоркской полиции с его благословением. Но обвинять Джулиани в том, что он, его там кто-то использовал, агент, что он агент России. Это, ну, это, ну, понимаете, ну, есть какие-то пределы. Давайте уж лучше Трампу, давайте вернемся, он хотя бы в Москве был. Вот сейчас они прицепились к нему, и начинается вот это вот муссирование. Я еще раз говорю, на фоне состояния его здоровья, это просто, ну, это непорядочно и нечестно.
А, так, ну, это, знаете, к вопросу о том, что стояло, какова подоплека преследования была продюсера Харви Вайнштейна.
То же самое, да.
Да, там же все про Мирамакс говорили, что на самом деле...
Нет, понимаете, просто... Харви Вайнштейн там какой-то, ну, из, то, что юристы называют,
нет,
там
было
мясо
что?
Какое-то
понятно.
Было. Да, там было был что... какой-то...
Нет, мы говорим не про инструментарий, мы говорим не про повод, мы говорим про инструментарий, который, в принципе, существует. В данном случае мы с вами тоже говорили, когда Байден как раз вот было обращение, по-моему, у него к нации, угу. И про трампистов мы с вами говорили. Я помню, что тезис звучал следующий, что трампизм как таковой в Соединенных Штатах Америки существует довольно активно, и это с точки зрения действующей американской администрации довольно серьезная для них угроза политическая, вот, и поэтому их будут уже, что называется, с ними справляться постфактум. То есть сейчас оно вот, история с Капитолием полеглась, а постепенно у кого-то обыски, на кого-то заявление, на кого-то еще что-то. Ну, как бы все известные средства.
Вы совершенно правильно подметили. Дело в том, что вот эта смена инструментария, она меня давно интересует, потому что мы с вами говорим о либерализме и консерватизме, да, в принципе, в целом. И вот то, что мы сейчас видим, вот эта вульгаризация самого понятия либерализм, либералы, с одной стороны, а с другой стороны, определенная вульгаризация тезиса консерватизма теперь называют трампизмом, понимаете? Вот у нас сейчас вот это вот действие, так сказать, как бы, да, сейчас это становится какая-то небольшая такая политическая клоунада. А клоунада подразумевает, судя по всему, какой-то новый инструментарий. А в чем его смысл, да, если так мы с вами назовем? А это абсолютная беспринципность. Абсолютная беспринципность и абсолютная бессовестность в поступках и в действиях, понимаете?
Все средства хороши.
Абсолютно все средства хороши. А теперь еще давайте дальше, как говорится, закрутим сюжет. Помножьте это на некомпетентность тотально администрации, просто.
Ну, некомпетентность с чем связана?
Некомпетентность, я говорю, политическую, она связана с тем, что эти люди, уходя от традиционной интерпретации тех или иных политических процессов, они волей-неволей себя загоняют в тупик, потому что вы не можете серьезно... И вот, когда я читаю вот эти цитаты, когда человек-лунатик стоит, у него страна горит, просто горит, у него безработица, у него десятки триллионов уже вброшены, и кто за это будет расплачиваться, Богу, за это, человек говорит, а у нас все хорошо. Вот это и есть то самое, вот это и есть вот этот неолиберализм, о котором мы говорим, а с другой стороны у нас трампизм.
Откуда такое всесилие Джулиани? Он вхож в кабинет американских чекистов, 165-й спрашивает.
Это очень, очень популярная, очень весомая фигура, у него очень хорошие связи, контакты у Рудольфа Джулиани, да, но вы знаете, он не интриган. Джулиани не интриган, это очень прямой человек. Его это иногда выручало, иногда это его подводило. Я вот говорю, это с историей с дипломатами нашими. Кстати, Сергей Викторович Лавров наш, он тогда был послом в Организации Объединенных Наций, и он на собственной, как говорится, в буквальном смысле, на собственном опыте видел это, когда его машину просто чуть не арестовали, остановили, вытащили нашего шофера, и это, так сказать, говорить о дипломатической неприкосновенности. То есть там было очень много. А белорусскому дипломату одному там просто руку сломал полицейский. Говорит, что это Джулиани нам разрешил. То есть, но это вот Джулиани, понимаете? Вот он так. Он гонялся за дипломатическими машинами в Нью-Йорке, которые парковки не оплатили. Понимаете? То есть там человек очень прямой, очень, он всегда таким был. У него нет вот этого, знаете, так сказать, за пазуху он ничего не держит.
Какие сейчас есть сведения по части политической активности Дональда Трампа? Или он вот, что называется, посеял? Вот
вы знаете, по-моему, он прочитал, так сказать, некоторые цитаты из высказываний наших царей. Помните, Александр III сказал, Россия сосредотачивается. Вот Трамп сосредотачивается.
да?
Во-первых, у него колоссальная поддержка. Сейчас полная. У него сейчас, по последним данным, 87% республиканцев его поддерживают. Он сейчас оказывает, значит, этап. Значит, 22-й год сейчас он будет поддерживать всех консервативных кандидатов в Конгресс и в Сенат. Значит, уже общепризнано, все это говорят, что поддержка Трампа обеспечивает победу на выборах. Потому что все уже прекрасно это понимают. И сейчас происходит консолидация вот этих консервативных сил, трампистов.
А что они
вокруг
сделают?
Трампа.
Вот по сути.
Значит, что они сделают? Дело в том, что они ведь, не только я один, поверьте, думаем, что администрация нынешняя и те деятели, которые сейчас занимаются и внешней, и внутренней политикой, они некомпетентны. Это видят и те люди. Уровень экспертной оценки у консерваторов всегда был выше. Они ждут, когда они еще и еще и еще раз совершат вот те самые ошибки. Потому что, посмотрите, стратегического плана нет. План какой стратегический? Печатать деньги, если так-то говорить. Больше ничего нету. Угу. Они сейчас, по прошествии какого-то времени, они начнут уже за это спрашивать. А первые спросы как раз начнутся к 2022 году. Люди будут ждать практических шагов. Они будут смотреть и говорить, уровень безработицы, где минимальная оплата труда, где нелегальный мигрант.
Это все стандартные вопросы, которые задают.
Нет, вы знаете, что это вопрос нестандартный. То, что вопросы задают, это американцы задают, и, собственно говоря, и то, и другая администрация, ее особо это не волновало. Другое дело, когда ваши конкуренты начинают это задавать, и через определенные информационные ресурсы начинают говорить о том, о чем мы, кстати, уже вот сейчас с вами говорим.
А у республиканцев повестка-то есть, или она строится сейчас на том, чтобы критиковать демократов и критиковать речь Байдена?
Дело в том, что у Трампа была, как ни странно, достаточно позитивная экономическая.
Повестка?
Да, она была, да. Она была такая немножко кондовая, но, тем не менее, она все-таки приносила свои результаты. И я это могу совершенно четко говорить. Почему? Потому что огромное количество тех постулатов, которые в свое время заявлял и выдвигал Трамп, они сейчас пытаются реализовать. Я вам приводил пример. Байден вдруг у нас неожиданно закричал: «Покупайте американское». А, господин Байден, а как же глобальный мир? А как же, так сказать, союзнички
нет,
наши?
Нет, ну как, американские бренды да покупайте, а где они сделаны, это другой
дело
разговор.
Дело в том, что здесь, конечно, помимо всего прочего, тот, кто следит за историей вот, политической жизни Америки, покупая американское, это не либерально, это не демократов слова, это не их терминология.
Это республиканцы.
Это республиканцы, конечно, всегда, во все времена они это говорили. Так что то, что сейчас Байден перехватывает, это говорит о том, что своих мыслей-то нет, нету. И они сейчас попытаются популистски вот заявлять то, о чем... Как они могут говорить «покупай американское», когда они в данной ситуации убивают фактически
бизнес?
А по-другому
тогда спрошу. Хорошо, сейчас расклад такой, что когда-то республиканцы были прям совсем ястребами-ястребами, и демократы считались людьми такими, которые... Их уровень на тот момент экспертной оценки был, возможно, даже выше в каких-то вещах. Угу. Но есть ли среди демократов те политики, которых бы вы отметили за... критичность ума, за высокий уровень экспертной оценки и вообще понимание того, что в мире происходит. А то мы там и говорим, республиканцы такие, вот они коллективно, а демократы такие. Но ведь партии же делают люди.
Ну, безусловно, делают люди. Я могу сказать только на вот таком, знаете, локальном уровне. Джеймс Валлон, это конгрессмен из штата Нью-Джерси, я просто с ним знаком, я его знал, он до сих пор там, это совершенно потрясающий человек, который никогда не позволял себе никаких, так сказать, антироссийских, вот он как-то уберег себя, да? То есть есть единицы, но они не общеамериканского масштаба, понимаете, в чем дело? Потому что любая трезвая оценка тех или иных событий сейчас, она не приветствуется, понимаете? Здесь сейчас идет игра в одни ворота. Потому что для того, чтобы сейчас выйти хотя бы на определенный уровень политического истеблишмента в Америке, вы должны сказать сакраментальные слова. Что значит Россия враг номер один, Россия вмешивалась, Россия травит, там, та-та-та-та-та, Китай это такой. Если вы эту мантру не произносите, то тогда все. Что-то новое? Да нет. Давайте вспомним недалекое прошлое, 50-е, 60-е годы, когда мы помогали африканским, азиатским странам, да, которые якобы вступили на путь социалистического развития. У него, простите, это же буквально, у него серьга, как говорится, в носу, он там на своем языке сказал социализм, и мы начинаем туда поставлять, как говорится, все и вся, и это уже у нас социалистическая какая-то республика, которая вообще понятия не имеет, что такое не то, что социализм, а что такое республика, что такое страна, потому что это племя. Вот эти ребята сейчас точно так же себя ведут, понимаете? Вы должны сказать какую-то мантру, если вы ее говорите, тогда все нормально, понимаете?
А нормально начать раздавать австралийцам российские паспорта. Представляете, какие перспективы-то открываются? Дух захватывает, говорит Николай, так по поводу асимметричного
ответа.
Кстати,
я хочу сказать, что как раз моя передача о малой авиации, а австралийцы знают гораздо больше о малой авиации и о сельском хозяйстве, так что их опыт понадобится, потому что они же там летают друг к другу на самолетах.
А сегодня о чем программа будет?
Сегодня мы, конечно, будем говорить предсказуемо, будем говорить об Оскаре, церемонии. И, конечно же, поговорим о том, что произошло, потому что очень интересные, да.
С политической точки зрения.
Скучно.
Скучно в смысле, кто выиграл или что?
Нет, кто выиграл, как раз это интересно. А то, что там было, то, что там это заявлялось, это околоземно, об этом поговорим. Потому что это, конечно, то же самое. Это впервые, можно сказать, что церемония Оскара, она была именно скучна. Потому что то, что эти люди несли вне контекста, это просто что-то неописуемое. Ну и знаменитый танец Гленн Клоуз у нас. Тверк она там сделала. Это, конечно...
403 спрашивает, почему нет у вас прямой трансляции в Ютубе? У Алексея была 403. Третий. Сейчас отстраивается в Ютубе наша трансляция, стримы, поэтому на следующей неделе, может быть, даже уже
и не запустят. Забывайте наши подкасты, да, заходите, просто заходите, передача «Револьвер», всегда там есть, это в записи идет, она уже записана, все, если кто не успел, пожалуйста.
Да, так, Алла все говорит, мы хотим всюду распространить свое влияние, но считаются-то сильными, а мы уже не имеем той мощи, как в Советском Союзе, а поэтому как мы можем распространить свое влияние?
Вы знаете, мы совершенно правильно, мы не должны распространять свое влияние везде, нам нужно распространить свое влияние на тех землях, где живут наши люди. Это территория и Российской империи, Советского Союза. Я думаю, что это вопрос времени, и постепенно этот вопрос будет решаться. Так что не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна, а вот то, что наше, как президент наш хорошо сказал однажды, говорит, нашему Мише, говорит, ему же там эти ваши джунгли, саванны не нужны, а вот тайгу свою мы не отдадим. Я хочу добавить, не только тайгу, но и степи.
Да нет, это даже никак не обсуждается, но в данном случае я еще про Оскар тоже хотела, прям буквально, чтобы затравочка такая была, на ваш вечерний эфир. Обратила внимание, как некоторые колумнисты, например, в издании USA Today, откликались на тему того, кто все-таки получал. Пристально следили, простите, мне так показалось, за разрезом глаз, за цветом кожи.
Абсолютно.
Вот, и даже возмутились, что Энтони Хопкинс взял Оскар, вот тот человек, который вместе с ним номинировался, он Оскар не взял.
Нет, это да. Энтони Хопкинс решил, что лучше сидеть у себя в Уэльсе и заниматься живописью, чем ехать там на какое-то непонятное мероприятие. Я, кстати, хочу сказать, это говорит о статусе. Вот это еще один. Такую тоже сделаю затравку. Вот мне кажется, два события. Это получение Нобелевской премии любимым мной Боба Дилана. Ну, я не знаю, какое он отношение имел к этому, но он тоже не смог приехать, он был занят, понимаете? Вот это тоже очень хорошее отношение ко всему, к нобелевским премиям разнообразным сейчас, особенно в области литературы, это, конечно, нечто. И вот, судя по всему, Оскар у нас вот из этой же категории. Бог знает что.
Фильм «Земля кочевников» Оскар 2020.
Поговорим об этом. Очень любопытный фильм. И говорим и о фильме «Отец», поговорим, конечно, который... Но с политического, конечно, контекста, потому что там очень много интересных политических моментов. Очень много. И очень много символики. Начать с того, что наша основная героиня, вот фильм «Земля кочевников», она из города под названием Империя, который рухнул, закрылся, и она сбежала из Империи.
Но
и
там
вот
еще,
куда сбежал.
Там еще интересно, что китайцы потребовали, китайские власти потребовали вырезать как раз ее слова на вручении Оскара, потому что она китаянка.
Ну, вы имеете в виду режиссера.
Режиссера, вот, потому что какие-то она не те слова говорила.
Ну, ладно, это то малое.
Это была программа «Револьвер», министр Рафаэль Ардуханян. Вечером сегодня, после 9.
9 часов говорим об Оскаре, история Оскара и что такого особенного в нынешнем.
Я к вам вернусь через 2 часа.
Всего доброго.